невозможно, мне кажется, говорить о какой-то православной культуре, потому что под культурой мы чуть ли не разумеем только что. Какие там картины, какие стены, какие фильмики, какие книжки. Это вы слышите, о чем мы говорим? Только о внешней стороне. Культура только это. И совершенно забываем часто об источнике этой культуры. Ничего мы не сделаем и не переменим, если мы будем пытаться менять все вокруг себя, не меняя себя. Это закон. Невозможно. Невозможно. Очищайте реку сколько угодно вот здесь, а там источник, из которого идет, а там грязь сплошная. Очищайте сколько угодно, чтобы пить чистую воду отсюда. Непрерывно грязь так и будет идти. И мы видим, что сейчас в человечестве идут самые негативные процессы. Идет какая-то демонизация человеческого общества. Это мы видим во всем. Больше всего мы видим в такой культуре жизни, в культуре поведения. А если мы обратим внимание, культуре науки, посмотрим, что происходит с наукой, что происходит с техникой, то убедимся еще, Боже мой, мы открыли силы, такие, с которыми теперь справиться не можем. Научно-технический прогресс оказался таким монстром теперь, этим нашим детищем, перед которым мы уже в ужасе стоим, потому что он буквально нас поглощает, что генетика открывает. Вы посмотрите, мы стоим на пороге полного извращения самой человеческой природы, а не чего-нибудь. Мы открыли гигантские силы ядерные, но самое главное, мы открыли так называемую свободу. Свободу от чего? От добра. Любая грязь теперь имеет возможность существования и действовать в нашем обществе. Какой ужас! Мы видим, что будет с нашим подрастающим поколением, если мы сумеем защищаться и защищать от этой грязи и гадости. Православие дает к этому возможности. Оно ясно говорит, не требуется, что называется, знаете, я говорю, веры, слепой веры. Какая слепая вера? Мы видим жизнь реальную, если мы не будем защищаться от этих дьявольских, демонических всех устремлений, которые существуют сейчас. Мы сами погибнем, и дети наши погибнут. Все, что сопряжено с грехом, говорит православие, оно сопряжено со страданием. Страдание. Страсть – слово. Славянское слово «страсть» означает страдание. Страсти Христовы, то есть страдания Христовы. Поэтому здесь мы видим два совершенно прям противоположных потока. Церковь говорит, берегись страсти, избегай страстей, насколько ты можешь, борись с ними, если хочешь себе блага. А мы слышим здесь, нет, культ страстей, культ настоящих страстей. Посмотрите, всюду, причем самых разнузданных, вплоть до самых скотских и демонических страстей, культ. Там, напротив, развивают это. Это, знаете, как чесотка. Врач говорит, ни в коем случае. Связать даже человека надо, иначе не остановить этой болезни. Погибнет человек, раздерет себя. Там, говорят, нет, нет, давай, давай, дери. Недаром очень хорошее определение дано той современной культуре, с которой мы сталкиваемся. Наркоманическая культура. Действительно, наркотики. А мы знаем, что делают наркотики с человеком. Ну, извините меня, что, может быть, я говорил немножко так, слишком решительно, да, но мне хотелось просто поделиться некоторыми впечатлениями о том, что происходит в нашем мире и что можно противопоставить. Хочу еще раз сказать. Чисто внешние попытки что-то сделать будут безуспешны до тех пор, пока мы не начнем всячески пропагандировать, слышите? Пропагандировать именно, учить, научать, объяснять людям, что основная ценность и основная красота в человеке, в тебе, человек. И если ты сможешь эту красоту очищать от всяких гадостей, от грязи, чтобы она засверкала действительно бриллиантом, если ты этого не будешь делать, ты никогда ничего, никакого успеха не достигнешь и в своей так называемой внешней деятельности. Невозможно, потому что это будет явление, не соответствующее самой логике, логике вещей. Ну, спасибо. Извините меня, если что-нибудь я вдруг сказал не так. Да. Если какие вопросы, то, пожалуйста, конечно.
Вот известное выражение отца Павла Флоренского, который производил культуру от слова «культ». И я помню, что лет 20 назад, когда вот...
Ой, какой старый, я бы с тоски бы умер тут же, если был такой.
Да, светские учебные заведения там образовывались с кафедры культурологии, они приглашали священников, приглашали людей, так сказать, имеющих отношение к духовной жизни. И это было таким, как бы, одним из лозунгов наведения мостов между светской культурой и православием, что именно личность отца Павла Флоренского, который был для них очень важен, вот он так говорит. А в чем вы видите недостаток вот этого определения культура от слова культ? Наверное, есть недостаток у него.
Да, вы правы. Здесь действительно недостаток и очень большой недостаток. Он свел слово культуру к культу. А культ – это что такое? Это совокупность всех тех внешних церковных действий, связанных со священнодействиями. Это священнодействие. То есть это все то внешнее. Культ – это, если хотите, сам храм, это интерьер храма, это характер богослужения, это характер служения священника, это, если хотите, пение хора, это иконы, иконы. Все, все то, что связано – это культ. Он этой внешней стороне придавал огромное значение. И это, кстати, явилось одной, может быть, из причин того, что он в конечном счете не только принял, но и стал ревностным защитником имя славства. Ведь он, вы знаете, до чего даже дошел отец Павел Флоренский? Говорил, суть христианства в исповедании имени с большой буквы. А в том-то и беда наша, что мы вместо исповедания имени Христа исповедуем самого Христа. Вы слышите, что происходит? Он придавал очень большое значение всей вот этой внешней стороне. Он забыл о том, что имя Христа, имя Божие, почитаемое, конечно, что имя Божие – это та же икона, только словесная, не изобразительная, а словесная. Почитаем мы икону? Конечно. Лобызаем? Да. Но обращаемся мы не к иконе Богоматери, а к самой Богоматери. Не к иконе Христа, хотя мы ее почитаем, еще раз повторяю, ставим себя в самом хорошем месте, возжигаем даже лампаду, почитаем, но обращаемся к самому Христу. И когда мы произносим имя Христа, мы произносим с благоговением, так же, как влюбленные с удовольствием произносят имя того, кого любят. Правда же? Но мы всегда понимаем, что это не Он, когда мы сказали Иисус или Христос. Вот. В этом была его ошибка, и она у него просматривается очень во многих местах. Сейчас у водораздела мысли, как он пишет о святынях, там, ну, о различных святынях, связанных с церковной службой и так далее. Здесь ошибка. Он произошла своего рода в его сознании подмена Бога вот этим внешним выражением нашего отношения к Богу. И в этом, конечно, большая опасность. Конечно, культура происходит не от слова «культ», но происходит действительно... Этимология этого слова, она лучше всего как раз выражает, культура, обрабатывание, то есть это латинское слово, то есть обрабатывание, возделывание. Как мы говорили с вами о матрешке, из болванки можно образовать что? Можно ангела, а можно дьявола. Обрабатывание, вот культура – это обрабатывание. Но обрабатывание, которое исходит из чего, конечно? Из того образа, который есть в человеке. Кто этот образ? Бог или дьявол? И вот эта обработка, культура, как внешнее выражение, оно и является как раз ничем иным, как сутью вот того процесса или того явления, которое мы именуем культурой. Школа отделена от церкви. Не противоречит ли это введению нового православного обучения для детей? Нужно бы понять, а что такое школа отделена от церкви? Кто такой церковь? Что такое церковь? Ведь посмотрите, если мы говорим о том, что у нас демократическое общество, то есть демократия, то есть власть народа. В школе есть верующие преподаватели, есть верующие ученики, они члены церкви. Правда? Ну да, конечно. И что значит, как они в классе должны быть отделены от тех, которые не веруют? Как это понять отделены? Почему не каждый из тех педагогов, из тех учеников, которые имеют религиозное мировоззрение, почему они не имеют такое же право на осуществление своей деятельности, выражение своих взглядов там, где они находятся? Откуда взяли, что государство – это значит обязательно атеизм? Да нет же! Верующие люди являются составной частью всего общества. То есть церковь является составной частью, если хотите, государства. Поэтому что значит отделена? Вот это интересно. Само понять, что такое отделена. Этот термин, он какой-то двусмысленный. Кажется, понимаем, что-то чуждое. На самом деле, мы понимаем, что это немыслимо даже отделить. Что-то нужно всех верующих преподавателей. Куда их деть? Я даже не знаю, куда. Учащихся. Куда? Что нужно образовать тогда государство в государстве? Нет. Вот. Поэтому мы видим, кстати, как и всегда было, ну, всюду, в западноевропейских странах, и сейчас это есть, там, пожалуйста, там теологические факультеты, которые обладают полной самостоятельностью. Кстати, выдают даже дипломы. Государство фактически только фиксирует это. И больше ничего. Никто ни от кого не отделен. Церковь отделена в каком смысле? В решении своих проблем церковных. Вы слышите? Так же, как и государство в решении чисто мирских проблем отделено от церкви. Можно одинаковым успехом сказать, что государство отделено от церкви. То есть не имеет права государство говорить церкви, что вот вам надо вот так кадить, а не этак. Скажу, ну простите, ну вы что? Куда вы лезете? Какое ваше дело? И вообще, что вы тут понимаете? Понимаете, в каком смысле-то? Что есть сугубо внутренние, так сказать, ну, задачи и внутренняя жизнь, куда действительно государство не должно вмешиваться. И наоборот. Но об этом дедушка Крылов уже великолепно уже сказал. Он выразил, что такое этот принцип. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Ну, правда же? Вот тут только и всего. Вот что означает отделение. А дальше я не понимаю. Церковь – это каждый верующий. Он уже церковь. Каждый верующий – это уже церковь. Он же носитель этого. Вот. Поэтому я отсюда и говорю, что введение православного обучения для детей, оно столь же закономерно, как и обучение физике, химии и прочим всяким вещам, и географии. Почему же? Конечно. Причем это на добровольных же началах. Вот скоро смотрите, как введут на добровольных началах изучение литературы, например. Что у нас будет тогда? Уже предложение есть. Оставить только физкультуру, да еще что-то такое. А остальные пусть сами как хотят. И тогда мы узнаем, что такое отделение уже будет не церкви от государства, а отделение общеобразования от государства. Знание православия – это совершенно необходимый элемент каждого образованного человека в России, потому что это пласт колоссальной культуры, тысячи лет существования. Просто обязан человек, независимо от того, верит он или не верит в Бога. Это твое дело. Но ты, если хочешь быть образованным человеком, ты должен знать, что это такое православие, что это за система мировоззрения, какие ценности оно предлагает, к чему оно призывает человека. Просто это образование просто. Причем тут церковь? Это православное мировоззрение, и с ним должен быть знаком каждый образованный человек. Каждый. С каких основных понятий следует начинать преподавание курса православной культуры в школе? Я думаю, что здесь надо бы учесть два следующих момента. Первый. Нужно обязательно сказать о вероучительных основах православной культуры. Вероучительных. То есть о чем? Проблема Бога. Что православная культура немыслима без признания Бога и Христа. Сказать об этом – это необходимо. Что православие – вот на чем зиждется все, все, все мировоззрение и вся жизнь, все. Поэтому о православной культуре мы должны начинать с чего говорить? С признания того, что есть Бог. Сказать, кто такой Бог? Кто такой Бог? Вот тут хорошо отец Владимир сказал тогда, что Бог – это не просто высший разум, как это имело место во многих религиях. Скажу больше. Бог – это не просто справедливость. Совсем нет. Бог – это любовь, заявило христианство. То есть о чем оно говорит, христианство? О том, что самым фундаментальным законом жизни, слышите, самым фундаментальным, повторяю, законом жизни является принцип любви в отношениях. Как нельзя нарушать законы дяди Ньютона или Паскаля, точно так же, только гораздо больше степени, нельзя нарушать этого закона. Если человек, ты хочешь себе блага, не нарушай. Слышите, о чем говорит православие? Не нарушай закона любви. Его можно, по крайней мере, как? Любви не влюбленности, речь идет не об этом, а о том, не делай другому того, чего не хочешь себе. Не причиняй другому никакого зла. Закон любви превыше всего. Итак, христианство говорит о Боге как любви. И объясните это. Итак, первое. Это вероучительные основы православной культуры. Второй раздел, если хотите, вторая тема – духовно-нравственные основы. Духовно-нравственные основы православной культуры. И вот здесь очень важно показать первое, о чем вот мы с вами уже говорили, что нравственность и духовность – это разные вещи. Я могу быть нравственным, о чем говорит так называемая общечеловеческая мораль. Я могу быть нравственным, но при этом быть совершенно бездуховным, совершенно наполненным быть всех страстей. И тогда обо мне правильно скажут «святой» по нравственности, «сатана» по духу. Святой сатана, но лучше сочетание не придумаешь. Вот здесь очень важно, поэтому поговорить о некоторых, об этих вещах, о различении нравственности и духовности. Причем под духовностью, надо сказать, здесь, чтобы не напугать никого, а то подумают, что духовность – это что-то такое, знаете ли, это взлетаем на облака. Да нет же! Под духовностью, разумеется, то, если хотите, о чем писал Антон Павлович. У человека все должно быть прекрасно. И он начинает – руки, лицо, одежда, а дальше? И мысли, и чувства. Помните о чем? Вот о какой духовности мы говорим. Вот о чем говорит православие. И здесь при этом надо сказать, мы очень хорошо можем называть красивые вещи. Ой, как здорово действительно быть благородным, мужественным, самозабвенным, великодушным. Как хорошо говорить об этом. Хорошо говорить. Но какой-нибудь язва мальчишка и скажет, о, вы вот так говорите. А как это получить? А как это, этому научиться можно? А как этому научиться можно? Вот здесь-то я вам скажу, мы и приходим к чему? К тому, что говорит православие о том, как возможно духовное исцеление человека. Что для этого нужно? И вот здесь оно говорит о многих очень прекрасных вещах. Вот здесь об этом бы нужно было просто, это отдельно требуется, как по первому пункту вероучительные основы, так и второе, духовно-нравственные основы православной культуры. Это отдельно надо говорить. Это же целая система. Ну, просто так, намек хотя бы я скажу, что невозможно приобрести этих положительных качеств, если человек еще такой, еще только растет человек. Оказывается, с чего нужно начинать? Даже с культуры поведения. С культуры отношения к вещам, к своему портфелю, к своей тетрадке, к своей комнате, культуре отношений к своим товарищам. Даже с этого надо начинать. В конце к тому, чтобы умыться, да, с мылом или без мыла, там, или зубы почистить и так далее. Начинать, я говорю. Это еще уровень такой же сознания. Все зависит от того, в каком классе мы говорим об этом. А дальше уже действительно надо показать, что говорит православие. Там, где у человека не будет, во-первых, убеждения, о чем мы говорим, вероучительных основ, там, и если он не предпримет морального напряжения в достижении этих вещей, морального именно, то есть понуждение себя, волевого устремления к этому, он никогда ничего не получит. Царство Божие берется силой, и только прилагающие усилия достигают этого. Не думайте, что здесь речь идет о Царстве Божьем куда-то взлететь. Царство Божие внутри нас. Все то прекрасное и совершенное – это и есть Царство Божие, которое в человеке. Оно оказывается как? Невозможно его достижение без понуждения себя. И вот тут очень важно указать на некую лестницу, о взаимосвязь многих вещей. Не делая одних, мы не сможем достичь других. И напротив, можно стремиться к высокому, а подрубать корни под самым главным. Тут элементарные даже вещи. Попробуй, учись вставать из-за стола, ну хорошо, ну сытым, но не объедайся. Ну попробуй, начни с этого. Кстати, об этом скажут и все медики, что это очень не только полезно, но даже пользительно, я вам скажу, чтобы не объедаться. Еще лучше, чтобы чуть-чуть хотелось есть. А почему? Ну, физиологи скажут. Наш организм так устроен, что он всегда с запасом. Он с запасом хочет. Это надо учитывать. О, это какой желудок, что вы! Это один из мощнейших факторов воспитания человеческой воли, я бы сказал, человеческого духа. Можно перейти к зрелищам, компьютерам. Надо объяснить и привести пример. Такой пример. Например. Сказать, я был или была в деревне, смотрю, гонят стадо коров. и навстречу ветер, и пыль летит. И я удивилась, я говорю от лица женщины-педагога, я удивилась, коровы закрывают глаза. И я подумал, надо же это! А у нас, как по телевизору, покажут что-нибудь отвратительное, то у нас глаза раскрываются, как целые тарелки, и гадость летит туда. Там-то на уровне чисто физиологическом, а мы-то говорим о духовной стороне личности, как нужно быть осторожным, с чем? С глазами. Но это я просто привожу примеры, правда же? Вот так. Так что основные моменты, которые связаны с этим, это два вот этих, две стороны, вероучительная и духовно-нравственная. Вот эти два основных раздела, с чего надо бы, ну, начинать и кончать, а лучше не кончать. Как вы считаете, кто должен преподавать предмет основы православной этики? Ой, какой вы хороший и больной. Вопрос задаете. Хороший и больной. Что хороший, то он правильный. Это всем очевидно. Да. Но кто? Вы знаете, вот у нас, я из Московской духовной академии, наверное, вы слышали. Вот ребята-семинаристы проучатся 4-5 лет. И вот мы на заседании так думаем, так, кого можно оставить преподавателем? Находим. Или кого можно в академию? В академию находим, конечно, больше, в расчете на то, что он еще будет получать знания. А если после 4-5 лет мы думаем, да, хороший ли это будет катехизатор? Сможет ли он действительно пойти в школы? Как он сможет там преподавать христианство, православие? Может или не может? Вы слышите? 4-5 лет проучится. А если прибавить еще академию? 7-8. И мы думаем не просто, а видим, далеко не все способны к этому. Так вот, поэтому, когда мы говорим о преподавании основ православной культуры, то мы говорим о чем? О необходимости настоящей подготовки. Как я могу преподавать, когда я ничего в православии не разбираюсь? Я был в Твери как-то однажды, там читал лекции в университете, и однажды мне там говорят, разговорились об этом, и говорят, вот знаете, вот у нас нужно преподавать основу, у нас вот некому было. И мы говорим, у нас учитель есть, физкультура. Говорим, Иван Павлович, вот вы будете преподавать. Говорит, я? Да я ничего не знаю. Я никогда и не читал этого ничего. Не беспокойтесь. У вас не хватает часов. И все. Иван Павлович бедный. Все не знает, что делать. Я вам скажу, когда мы думаем, что основу православной культуры может преподавать человек, который практически еще ничего не знает, мы глубоко не просто ошибаемся. Ошибку, ладно, это не то. Мы можем сделать ужасное дело. Вам же будут задавать вопросы. И если вместо хлеба мы дадим им камень, как в Евангелии сказано, вместо яйца дадим скорпиона, вместо рыбы дадим змею, кого мы воспитаем этой православной культурой? Нужна подготовка. Ну, для этого, конечно, очень желательно, чтобы этот человек был, конечно, верующим. Но это просто необходимо, по-моему. Дальше. Он, конечно же, должен иметь хотя бы основы знаний. Поэтому я очень боюсь, что вот сейчас мы все к этому стремимся, к этому преподаванию. Это действительно хорошее дело по идее. Но Но, повторяюсь еще раз, беда, коль пироги начнет печи сапожник. Это будет беда. Поэтому, например, я бы предложил, ну, не знаю, эта идея пройдет, по-моему, она не проходит, эта идея не очень-то принимается. А идея у меня такая идея. Найти самых лучших, кого можем найти, знатоков православия, и умеющих говорить, и знающих, и попросить их прочитать лекции с записью на видео, лекции по всем разделам программы, которые касаются основ православной культуры, по каждой теме прямо все это записать, создать комплект, и затем вот, Зина Ивановна, вы будете преподавать, да, собираетесь в основу православной культуры, по такому-то разделу, в таком-то классе, пожалуйста, вам, вот вам 3-4 диска, пожалуйста, просим вас через 3-4 месяца, пожалуйста, сдайте экзамен перед компетентной комиссией. Вот вам набор, все, прямо по вашей тематике, все. Причем прочитали самые лучшие. Кто уж есть у нас какие лучшие? По истории или православия, да, по вероучению православия, по нравственным там вопросам. Вы представляете, все бы имели готовый материал. И здесь они бы могли, уже вот, получив его, передать тогда. А когда мы начинаем, знаете ли, преподавать, так, услышав так, ну, кое-что буквально. Я же знаю, у нас иногда в академии же проходят эти лекции для педагогов православной культуры. Проходят. Я не знаю, причем лекции-то далеко не все касаются самого главного, а еще там о разных совсем вещах. И что же потом они могут преподать? А тем более ответить. Вы знаете, самое страшное, когда педагог вдруг не может ответить. Ему про Фому, а он про Ерему, с которым лучше знаком. И что же это будет? Вот, поэтому я и говорю, что основу православной этики, пожалуйста, будем говорить так, для того, чтобы преподавать, нужна подготовка. Подготовка. Эта подготовка могла бы осуществляться. Каким образом? Вот таким, какой я предлагаю план, мы сразу могли бы готовить по всей России, если бы создали этот цикл лекций. А так, вы знаете, приглашать, прочитать одну-две лекцию кого-то, ну что? Да и часто так, вы знаете, как у нас бывает, в одно ухо влетело, а в два вылетело. Вот так.
Христианство, само понятие, само слово, христианин, ну, в первую очередь на Западе, по всей видимости, нивелируется и воспринимается так, как должен восприниматься. Не видите ли вы проблему у нас? Мы чаще говорим православные, не говорим при этом христиане. Вот разрыв этих понятий, разрыв существительного и прилагательного. Говоря об этом, когда сейчас появляется православное такси, когда мы говорим православные педагоги, не говорим при этом православные христианские педагоги, православный канал и так далее. Не видите ли вы в этом вот некоторую такую же тоже нивелировку нехорошую?
Вы знаете, у нас, к сожалению, сейчас слово «православное» к чему только не прилагается. Боюсь, что скоро начнем говорить, православная это гайка или нет. Но если шесть у нее грани, это не православное явно. Надо сделать или семь, или не знаю сколько там, не иначе. К сожалению. Вот вы спрашиваете, если очень хорошо об отце Павле Флоренском. Действительно, мы очень склонны к этой внешней стороне, собственно, обращать все свое внимание. И чего сейчас только не православную. И православные врачи, и православные, не знаю, кто, и министры, наверное, будут, и такси, и все такое. Да. К сожалению, это происходит от некоторого, я бы сказал, ну, даже непонимания того, что означает это слово. В отношении того, что у нас, я вам скажу. С наступлением перестройки были полностью уничтожены идеологические границы между Россией и, в частности, Западом. Полностью. Сейчас кто угодно, какие угодно идеи могут пропагандировать здесь. Католики? Пожалуйста. Протестанты? Каких угодно мастей. С Востока там свои течения. Вы понимаете? И мы оказываемся сейчас в весьма сложном положении. Я говорю, наш народ в очень сложном положении. Раньше просто было. Религия, атеизм и все. Или Бог, или нет Бога. Теперь, что вы, каждый своего, если не Бога, то башка предлагает. И столько башков этих уже, что человек подчас теряется даже. Вот. Поэтому сейчас, конечно, очень большая у нас и ответственная задача понять все-таки, чем же характеризуется православие. И не просто характеризуется. Вы знаете, трудно сказать, просто говоря только о позитивной стороне, потому что необходимо сравнивать для того, чтобы показать, что есть православно, что не православно. Это очень важно показать. И речь тут обязательно должна об этом идти. Вот. Иначе мы просто окажемся в растерянности. Я вам скажу, что православие сейчас очень и серьезно пока еще отличается от того, что мы можем назвать общим словом западное христианство. Западное христианство сейчас, оно уже практически полностью обмерщилось. Я говорю не о конкретных людях. Вы найдете и там людей, настоящих христиан, я бы сказал, вот, и искренних верующих. Я говорю об учении, о направлении всей, если хотите, самой проповеди церквей западных. Оно обмерщилось. Вот приходится часто приводить в пример разные там конференции. Если бы вы только посмотрели бы на всемирные христианские конференции, на их проблематику, если бы вы только посмотрели, вам бы все стало ясно. Все. Ну вот всегда приходится уж такой наиболее яркий пример, может быть. Да, это как всемирная конференция была в Бангкоке. Всемирная конференция Экуменического совета церквей, где были представители нескольких сот христианских церквей. Ну, под церквами, разумеется, протестантские церкви, там были представители православия и католицизма. Вот. Конференция называлась «Спасение сегодня». Ну, прекрасная тема, ну, христианская, правда? Правда. Но я помню, когда с этой конференции приехали наши представители, кто ни за что не скажу, потому что вы их всех хорошо знаете, так, приехали и рассказывали нам на заседании синодальной комиссии. Рассказывали. Так вы знаете, мы все развели руками. Спасение сегодня. А чего вы думаете? От нищеты. От голода. От засилия транснациональных корпораций. От расизма. От эксплуатации. От невежества. Наши представителей, их было двое там, ну и от других православных были, значит, подняли и говорят, а когда же мы о спасении от греха-то, ради которого пришел Христос-то? На них посмотрели, что это такое, за какие-то доисторические динозавры тут появились. И продолжили. Что вы? Сейчас христианские конференции только занимаются чем? Социальной и политической проблематикой. Ну, экономической, конечно, и так далее. Вот что интересует. Какой грех? Какие отсталые люди? Какой грех? Кстати, вам неплохо будет узнать, как учат протестантизм о грехе. Это очень даже важно знать, потому что это характеристика всего протестантизма. В чем она состоит? Мы, конечно, грешные люди, но праведность Христа полностью скрывает нашу греховность от Бога. Слышите? Верующему грехи прошлые, настоящие и будущие прощаются в силу того, что ее покрывает всю все эти грехи наши покрывает праведность другого, другого с большой буквы, то есть Христа. Даже другого называют. Поэтому, поскольку у нас все грехи уже верующему прощены, не только прошлые, но и будущие, скажи, чем мы займемся теперь? Ну, ясно, будем строить рай на земле. И будем бороться за мир. Как бороться? Так, что не останется камня на камне на этой земле. Так говорили, да, злые языки, когда все время у нас шла это, все время боролись за мир, борьба за мир. Вот так, поняли? И здесь выражена вся психология западного человека. Вы слышите, что реформация сделала? А сейчас я вам скажу, по своей сути католицизм полностью сблизился с этим. Все. Иоанн Павел II, предшествующий папа, он даже опять вытащил из архивов не что иное, как индульгенции. И теперь опять появились индульгенции. Суть их, знаете, в чем? Индульгенции. Все слышали это слово. Суть в том, что человек, приобретающий эту индульгенцию, освобождается, угадайте, от чего? От чего? Вот, вот наверняка сейчас ошибетесь. Наверняка. Сейчас двойку поставлю. Освобождается от наказания за грехи, а вовсе не от грехов. Вы, православные, ничего не понимаете. Как писал патриарх Сергий Строгородский, говорит, вся психология западного христианина вся устремлена к одному, как бы избежать наказания. Не греха, а наказания. Если православие говорит как о самом главном, о необходимости очищения от греха, слышите, избавления от греха, то западное христианство, вот центр, самая десятка, как говорят, избежать наказания за грех. И здесь вам, пожалуйста, Лютер придумал учение, которое на ура все поднято. Праведность Христа полностью закрывает от Бога, от Отца, все наши грехи. Поэтому и мы праведны, праведность Христа. Поздравляю. Что еще нужно? Решена великая задача, над которой мучилось человечество в течение всей истории своего существования. Какая задача? Как бы достичь цели, ничего не делая. И ура! Все, верующий, все, все грехи прощены, в том числе и будущие.